Александр Руш. Изумрудная скрижаль. Пролог. Засушливое в том году выдалось лето. С конца мая, когда сошли весенние воды, установился пекельный зной, и поджаривал он Трансильванию уже третий месяц. За все это время на землю пролилось два чахлых дождичка, которым не под силу было смочить растрескавшуюся почву. Влага ушла сквозь щели на глубину, немало не задержавшись. Всходы на огородах и полях безнадежно повяли. Листья на яблонях и грушах обвисли и мотылялись на обжигающем ветру. Изнывал и лес. Обезвоженная трава хрустко шуршала, ручьи и болота пересохли, зверье попряталось в дебри, подальше от солнечных лучей. Двое крестьян шли через большую поляну, торопясь поскорее очутиться под спасительной сенью деревьев. Из одежды на обоих были только домотканные портки. Голая кожа лоснилась от пота. «По такой жаре одно хорошо. Ни комаров нет, ни мошки», — сказал один из крестьян, проводя по губам распухшим языком. «Растелешись в свое удовольствие и ходи. По мне лучше мошка, чем эдакая парилка», — отозвался второй. Вокруг пояса у него была обмотана конопляная веревка, какой обычно перевязывают охапки хвороста. Но крестьяне пришли в лес не за топливом. У одного через плечо был перекинут сыромятный ремень, на котором висел допотопный фитильный мушкет, а второй держал в руке обрез, старую драгунскую фузею со спиленным стволом. «Никого мы тут не сыщем, Мирча», — вздохнул тот, что был с мушкетом. «Всякая тварь нынче в холодок тянется. Это в чищобу надо лезть. А уж вечер скоро, да и воды у нас с Гулькин нос». Он вынул из широченного кармана портков деревянную флягу, взболтнул, и она отозвалась жалким плеском. Дошли до края поляны и в изнеможении опустились на жухлый пырей, привалившись спинами к стволу дуба великана. Мирча взял из рук спутника флягу, глотнул. «Ничего, Никола», — молвил ободряюще, — «без добычи не вернемся. Я кабаний след видел». «Где?» — Мирча махнул рукой на запад. «Вон туда он побег. По копытам, судя, здоровенный. Такого завалим, на целый месяц пропитание будет». Никола сощурился накатившееся к закату солнце, которое вот-вот должно было коснуться видневшихся на горизонте карпатских вершин. «Там речка, водопой», — вел дальше Мирча. «Она с гор течет, чай не пересохла. Возле нее и зверье обретается. Настреляем вдоволь, заодно водицей на обратную дорогу запасемся». Никола боязливо поджал плечи. «Не пойду я туда, тем более на ночь глядя. Там стригой живет, тот, что из честных христиан кровь выпивает». Мирча расхохотался. «Бабьих сказок наслушался, нет никакого стригоя. Графский замок стоял, да и тот, бают, развалился. А вот и нет, и замок целехонький, и хозяин его объявился. Я сам видел, черный, как смерть. Лица нет, лоб белый. Зенки пламенем полыхают. Как есть чертов прислужник. Слыхал я про него. Говорят, наследник депеший из дальних краев прикатил на семейное гнездышко глянуть. Побудет малость и уедет. Что ему у нас делать? А про пламень и все прочее не верю. Старухи с перепугу напридумывали». Уверенная речь приятеля слегка успокоила Николу. Но идти к замку Стригоя он все ж таки побаивался. А ежели он нас увидит, осерчает, как-никак в его лесах животину бьем. К замку мы не пойдем, это далеко. Я и не знаю, где он. Дед мой знал, да не рассказывал. А в случае чего ружьишки в кусты покидаем, скажем, что за валежником пришли, заплутали. Мирча пружинисто поднялся, подхватил свой обрез, флягу вернул товарищу. «Вставай, а то и впрямь солнце зайдет». Он углубился в заросли, Никола кряхтя последовал за ним, предупредил. «Осторожнее, тут Мавкина елань поблизу. В ней столько народу по дурости перетопло. Раз ступишь, и уже не отпустит». Мирча, не оглядываясь, отмахнулся. «Усохла твоя елань. По ней теперь, как по большаку, ходить можно». И точно, шли по гибельным местам, а под ногами не чавкало, только чуть проседал рыхлый ссохшийся торф, прошитый корнями болотных растений. Лес становился все гуще, кроны переплетались, заслоняя небо.